Здравствуйте, дорогие телезрители. Проблема расслоения нашего народа на богатых и бедных, зачастую слишком бедных, на самом деле лежит не только в экономике. Это в значительной мере вопрос нравственный. Иоанн Златоуст в этом плане был очень категоричным. Он прямо в лоб так и говорил: «Если ты богат, значит вор». Ну, с этим вот так запросто соглашаться нельзя, потому что есть счастливые исключения честного бизнеса. Да и люди из состоятельных иногда встречаются очень даже неплохие, с открытым сердцем. И, тем не менее, общественная напряженность между разными слоями населения нашей страны на сегодняшний день значительна. Что по этому поводу скажет нам, исходя из российского опыта, святейший владыка Кирилл Гундяев?
Официально правительство говорит, что разница между жизнью богатых и бедных людей примерно 15 раз. Ну, а специалисты утверждают, что, может быть, и в 25, и в 30 раз, потому что кто же считал все эти деньги, которые находятся в тени? И реально, ведь не каждый богатый человек в точности декларирует свои доходы. Поэтому разница может быть гораздо больше. А что же это означает? Если в самых что ни на есть капиталистических странах, где ни в прошлом, ни в настоящем, особенно вопросами социальной справедливости, никто не болеет и не переживает эту тему, во много раз эта дистанция между богатыми и бедными меньше, чем в России. Ну, например, даже в Америке только в 9 раз. А у нас, как я сказал, в 25 или больше раз. Ведь не та ли самая диспропорция явилась причиной или поводом к революционным действиям в России в начале 20 века, которые обрушили Россию, ввергли ее в хаос, в пучину гражданской войны, отбросили назад и породили так много проблем, которые больно отозвались в конце 20 века. Ну а почему же образовался такой страшный разрыв в стране, которая на протяжении более 70 лет настаивала на необходимости иметь социальную справедливость? Собственно говоря, все работало в Советском Союзе якобы на достижение социальной справедливости. Знаем, что подлинной справедливости не было и тогда, но почему же так все обрушилось, когда произошло изменение общественного и политического строя в стране? И вот здесь возникает очень серьезный вопрос. Это тема ценностей. Что произошло в наших душах, что происходит в нашем сознании? Ведь всегда в России люди считали, что не в силе Бог, а в правде. И нравственные и духовные ценности всегда были приоритетами национальной жизни. Но если бы они оставались такими приоритетами, ну разве возможно было бы представить наличие вот этой кричащей, травмирующей людей диспропорции? Разве можно было бы представить, что богатые, наслаждаясь своим богатством, не щадили бедных? Даже чисто психологически. Ведь что сейчас мы видим в нашей реальной жизни? С обложки глянцевых журналов, как будто издеваясь над бедными людьми. Нам говорят о преуспевающих, о богатых, о безудержно тратящих свои деньги. Создается некий культ наживы. Меняется система ценностных ориентиров. Ну куда ж тут думать о бедных, когда вся вот эта псевдокультура воспитывает человека в совершенно иных ценностных категориях, в стремлении жить богато и ни о ком и ни о чем не думать. Собор сказал, что для того, чтобы Россия реально осуществила экономические реформы, чтобы эти реформы не были отторгнуты народом, необходимо в нашу современную жизнь, в эту динамику научно-технического прогресса, в процесс реформирования экономики, вернуть ценности которыми жил и живет наш народ. Во главе этих ценностей никогда не была нажива, никогда не было стремления к деньгам. Да, каждый человек желает жить хорошо, но никогда ценностной доминантой страны не были деньги и не была нажива. И когда вдруг народу сказали, что это главное, вот этот призыв, продолжающийся, как я сказал, с обложек журналов и в немногих телевизионных передачах и фильмах, этот призыв отторгается. Конечно, многие устремились достигать вот этого благополучия, ни о чем о другом не думая. Но это движение вошло в такое противоречие с глубинным, традиционным, народным пониманием того, что есть добро и что есть зло, что и возникло это колоссальное напряжение в обществе. А материальная диспропорция, она лишь только действительно видимым образом как бы закрепляет существующее разногласие. Сегодня общество разделяется не только на богатых и бедных, но тех, кто живет по совести, сохраняя нравственные идеалы своего народа, и тех, кто попирает эти идеалы, живя не по совести, не по закону Божьему, а по закону наживы. Среди богатых есть много хороших и добрых людей. И многое, что сегодня происходит в нашей стране и в обществе, в церкви, происходит потому, что богатые люди жертвуют часть своего дохода, иногда очень значительную часть дохода, чтобы поддержать социально значимые проекты, культуру, образование, спорт, науку, церковные благотворительные программы. И этого тоже нельзя забывать. Речь идет не о том, что богатый непременно плох, а бедный непременно хорош, а речь идет о том, что развитие страны может быть успешным только в том случае, если будет опираться на духовные ценности, присущие народной жизни, на духовные ценности, присущие нашей традиции.
Профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов продолжает рассуждать о Боге.
От наших, оказывается, мыслей, вы слышите, то только подумайте, от наших мыслей, от наших желаний, от наших намерений, я уж не говорю от дел, тем более преступных дел или добрых дел, оказывается, зависит не только наше состояние, нашего вот этого тела, а окружающего тела. И в конечном счете существует другая закономерность социального порядка. Помните, когда Авраам умолял ангелов, ангела, и говорил им, ну а если будет 50 праведников, помните, 40, 30, 20, на 10 остановились. Оказывается, есть какая-то мера социального греха, то есть греха всех вообще, совокупность и мера праведности, благодаря которой, еще мир может стоять вот на грани, но еще не свалиться в пропасть, а может начаться падение. Когда Варсенуфе Великому был задан вопрос о том, почему сейчас в нашей империи существует мир и благоденствие, помните, что он ответил, если кто читал? Он удивительный дал ответ. Он сказал, сейчас есть три праведника, молитвы которых без всякого препятствия, как он выразился, возносятся на жертвенник Божий. Мера, оказывается, праведности существует, как и мера греха. У нас нет весов для определения. У нас нет видения праведности и греховности. Но христианство утверждает великую истину о том, что каждое наше деяние, внешнее и внутреннее, то есть каждое наше духовное деяние ибо внутри и вовне проявляется наш дух. Каждое наше деяние определяет не только состояние, не просто состояние нашей души и нашего тела, а оно имеет непосредственное воздействие и на весь окружающий мир. Я об этом сейчас говорю, поскольку это вещь чрезвычайно важная и, я полагаю, что интересная. Бог же, Бог, не является тем, который нас наказывает и награждает. Бог по христианскому учению есть любовь. И Он с любовью относится к каждому человеку, кто творит добро, кто творит зло. Пишет, слышали, что Антоний Великий пишет? И, да. Кто бы что ни творил, Бог остается любовью, но мы или ставим препятствие действию этой любви Божией, или снимаем это препятствие, и тогда эта любовь Божия действует на нас. Вот, оказывается, что происходит. Вот почему возможны и моры, и глады, и болезни, и землетрясения, и Содомы Гоморские, вот эти вот катаклизмы, и какие угодно. Вот почему происходит, а не потому, что Бог мстит. Что отсюда следует? Некоторые, правда, это уж совсем надо быть безумным, считают, хорошо, коль Бог не наказывает, ура, поживем. Как поживем? Давайте, кто сядет на кол? Правда? Пожить же, свободу, что же, правда? Давайте, сядем на кол и покрутимся на колу. Как здорово, красиво, как, знаете, вертится на колу и хлопает глазами. Пожалуй, никому в голову не придет это. А почему бы? Без Бога широка дорога. Какая глупость. Коли Бог не наказывает, значит, давайте жить как угодно. Что такое жить как угодно? На кол садиться? Нет. Оказывается, нет. Понимает. Когда касается кожи, понимает человек. Простите, когда касается кожи, животное даже понимает. Человек тем более должен понять. Грех самого человека наказывает. Грех есть то, что ранит человека. И чем больше грех, тем с большей силой ранит он и душу, и тело человека. Бог же предупреждает только человека и готов помочь каждому согрешающему. Очень важно, вы знаете, очень важна здесь психологическая сторона. Вы подумайте только, оказывается, все мы согрешаем. И одно дело, когда я согрешаю, я могу встать, Бог теперь на меня обиделся, разозлился, и я тоже на него смотрю уже. И не хочу молиться ему тоже. Он на меня обиделся, и я на него. Оказывается, ничего подобного. Правда, я выпрыгнул с третьего этажа, он меня предупреждал. Не прыгай, поломаешь себе руки, ноги, хребет, не прыгай. Вот что такое заповеди, не прыгай. А мне хочется попарить в воздухе, посмотри, как птица. Ты, Господи, ничего не понимаешь там, на третьем небе находишься и не знаешь, что такое быть птицей. И вот птица вылетает, распластался, собирает потом косточки. И что же Бог? Что Бог? По учению нехристианскому, все, Бог оскорблен и содрогается от гнева. И давай ему ломать руки, ноги и хребет, потому что он выпрыгнул с третьего этажа. По христианскому учению как раз нет. Бог ничего не ломает, а ты сам, голубчик, себе все поломал, выпрыгнув. А Бог ждет, не обратишься ли ты, я готов тебе даже и здесь помочь. Обратись только, обратись. Он любовь есть. И здесь, если человек, даже совершив любой грех, обращается к Богу и кается, он готов исцелить человека и помочь человеку. Причем как готов, это поразительно. Просто поразительно. Разбойник, негодяй же, висит, последнее издыхание, последние вопли на кресте. Стоило только человеку покаяться. И что происходит? Ныне же со мною будешь в раю.
Валентина Кузнецова, мировая знаменитость по части переводов и комментариев Священного Писания, расскажет нам о жизни и трудах апостола Павла.
Итак, вы знаете, что у апостола Павла, наверное, величайшего из апостолов, хотя он не был избран при земной жизни Иисуса, был к вере в Христа такой странный и мучительный путь. Он бывший гонитель. Он человек, который ненавидел Иисуса. Он был абсолютно уверен, что это самозванец, что это человек, который разрушает веру отцов, традиции отцов. В нем кипела ревность к вере отцов. И он, помните, из Деяний апостолов рассказывает, и в своих письмах он вспоминает об этом же. Он мало того, что одобрял гибель первого христианского мученика Стефана, правда, он не принимал участия, потому что он не был свидетелем обвинения, побивает те, кто обвиняет. Но он сторожил их одежду, потому что люди того времени носили длинные одежды, и заниматься всяким физическим упражнением, побиение камнями тоже относится к разряду такой работы, тяжело. Поэтому, знаете, снимает верхнюю одежду. Он сторожил. А потом мы его уже видим человеком, который решает искоренить христианство, причем не только в Иерусалиме, но отправляется даже в Сирию, в Дамаск. Он получает рекомендательные письма, полномочия. И вот по дороге в Дамаск с ним происходит то, что он никогда не называл видением. У него были видения, он упоминает об этом во втором Коринфянском письме, об этом упоминается в Деяниях апостолов. Он всегда это называет, это выделяется из среды других мистических явлений ему. Это встреча с живым Господом. Он даже скажет: «И последним явился мне». Он всю жизнь помнил о том, что он был гонитель. И поэтому он скажет, что его рождение для Христа было чем-то... Там слово такое, что означающее «выкидыш». Вот. Он как выкидыш. Что-то такое неестественное, ненормальное. Знаете, когда человек приходит так мирно, тихо, все хорошо. А здесь это было нечто странное, нечто фантастическое. И для него это событие, которое в одну секунду полностью... Даже я не скажу, что секунду, мы не знаем, что такое, может, там какое-то мгновение, может быть, какая-то мириадная доля секунды, полностью преобразила его жизнь. Вот это был Шаул, Савл, как мы привыкли говорить, и стал совершенно другой человек. И этот свой личный опыт он потом будет применять, рассказывая другим. Когда он говорит, что такое стать христианином, это, знаете, не с понедельника или с первого числа решить улучшить свою жизнь, изменить. Вот начну там, буду пытаться стать хорошим. Для Павла это умереть и родиться заново. Вот он в прямом смысле умер. Вот тот человек, который был до этой встречи, его больше нет. Он умер. Поэтому он и говорит о том, что Бог прощает грехи, потому что грехи на самом деле, когда мы умерли, то все наши грехи умирают вместе с ним. Ну, как человек, который был должен. Он должен был кому-то, взял и умер. И, как говорится, все. И больше он уже не должен, потому что его нет. Так и с грехами. Он обыгрывает эту тему. Человек, Бог дает шанс родиться второй раз. И поэтому... Он прощает, прощаются все грехи, он рождается заново, он рождается уже в Христе. Это любимое Павлово выражение, мы часто его говорим в Господе, в Христе, это Павлом употреблено. Там иногда бывает, случается, редко еще кто-нибудь тоже говорит, но в основном очень любит Павел употреблять. В Христе, в Господе, иногда в Боге. И он даже принимает новое имя. Точнее, не то, что принимает, оно у него было. Но он начинает теперь. Больше он уже никогда о себе, себя не назовет Шаулем. Не потому, что он расстался с традициями отцовскими и так далее. Не потому, что он стал презирать свой народ. Кстати, народ свой любил, скажем, в письме римлянам. Там три главы, 9, 10, 11 главы, посвящены его мыслям о том, что же случится с народом Божьим, Израилем, которому Бог дал обещания, и народ, с которым Бог заключил договор, и народ этот договор не соблюл. Любой человек, любое государство, когда другая сторона не соблюдает договор, разрывает договор. Но для Павла это невозможно. Бог иной, Бог не человек. И поэтому, если человек, говорится, всякий человек лжец, говорит Павел, но не Бог. Бог всегда верен своим договорам. Он зарекает великое пророчество, что даже от падения Израиля было по воле Бога. Для того, чтобы на место освободившиеся пришли язычники, не знавшие Бога. Но это не означает, что Израиль пал навсегда. Вот когда придут язычники, Израиль возревнует и придет. И вот когда и язычники, и Израиль придут к Богу, Павел восклицает, что же тогда? Воскресение мертвых. Воскресение мертвых. Так что никогда, пожалуйста, не думайте, что Павел был антисемитом. Никогда истинные христиане не относятся враждебно ни к евреям, ни к каким другим людям. Вот расизм, к сожалению, там ненависть к людям другой кожи, это не из Библии. Напомню вам, что Иисус, изнеможденный, обессиленный, не мог нести перекладину от креста. И воины просто взяли, скорее всего, человека из толпы. И Марк называет его имя. Это Симон из Кирены. Где находится Кирена? Кирена – это север Африки. Был Симон Нигер. А Нигер по латыни черный. И тут приходят мысли, многие ученые высказывают его. А не нес ли человек-африканец, человек черный, не нес ли он крест Иисуса? Вот. Поэтому, пожалуйста, не относитесь пренебрежительно, как делают, к сожалению, в нашей стране очень многие к людям с другим цветом кожи, с другим разрезом глаз, с другой формой носа или губ, потому что всех нас создал Бог, и все мы Его дети.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Говоря о Боге, мы все время имеем в виду этот парадокс необходимости и свободы. Свободен ли Всевышний? Волен ли он в своих действиях? Ну, конечно же, свободен, обязан им ответить. Открывает себя Бог людям добровольно или невольно? Замечаете, сам вопрос звучит некорректно. Но если исходить из Божьей любви, как любящий отец может не заботиться о своих чадах? Вроде как и не может. А раз не может, значит вынужден мусить, слово такое украинское есть. Мы как-то уже сталкивались и даже частично рассуждали в связи с творением. Вот мог Бог не творить наш мир? Может быть и мог, а может быть и не мог. И что в результате подобных рассуждений? Пустое место. На выходе две взаимоисключающие гипотезы, которые не оставляют друг другу никакого пространства для жизни. Но какое-то разрешение этой проблемы возможно только вот в таких совершенно невероятных терминах. если и творение, и откровение обозначить как дар любви. Бог почему-то живет по принципу любви. Другого у него нет. Но тут мы опять берем какую-то странную констатацию. С чего мы взяли, что у Бога нет другого принципа жизни, кроме как любовь? Получается, что нет. Вот нет другого ответа, кроме этого. Всякое названное Богу качество на самом деле разрешается не доказательством и даже не какой-то яркой иллюстрацией, а перемещением в такую плоскость раздумий, где приходится иметь в виду только одну перспективу, что мы говорим о бесконечно любящем существе. А опора у нас внутренне одна. Наше, если хотите, присущее нам имманентное тяготение к любви. У нас нет других оснований. У нас нет на самом деле других более серьезных, более устойчивых причин для того, чтобы тянуться к Богу, к тому Богу, о котором мы пытаемся говорить. К башкам, к каким-то там могущественным силам, человек тянется едва ли не со дня своего рождения. Он в некотором смысле заложник такого тяготения. Но в язычестве ни о какой любви речи нет. Если мы древнему греку вздумали бы плести сказки о любящих его олимпийских богах, он бы нам в лицо расхохотался и сказал, что это невозможно, что не может быть никакой любви между божеством, обитающим на Олимпе, и смертным. К слову говоря, в этом есть своя логика, потому что это неравноправные существа. Люди нужны богам для поклонения, а не для любви. И людям боги, вообще-то говоря, также не особенно нужны. Просто они от них деться никуда не могут. Потому что космос устроен так, что хозяйничают в нем эти вот заглавные. А коли ты родился смертным, то твой удел сообразовываться собственной зависимостью от них. И за эти рамки выпрыгнуть дано разве что по воле Зевса и же с ним. Дано только странным существам типа Геракла, который оказывается сыном олимпийца и земной женщины. Но это удел исключительный. Он закрыт смертному человеку. Даже героям, существам, которые могут выступать в каком-то смысле иногда посредниками между богами и человеком. Но и они, в общем, люди смертные. Поэтому говорить о любви мы можем только того единого Бога Библии, который нам в полноте открылся в Иисусе Христе, уничижившем себя до немыслимого предела и умершего на кресте ради спасения человечества. Остановимся на этом давайте сегодня. Если даст Бог, продолжим наши богословские рассуждения в следующий четверг. Всего доброго.